Бог в поисках нас. Левит 17 по 20 главу. Когда Бог сказал, как отрезал. 8-11 апреля 2021 года. Мы изучаем книгу Левит, и серия называется «Бог в поисках нас». И есть две фразы, которые мы использовали на протяжении этой серии. Они помогают нам понять, что происходит в книге Левит. Но также они помогают нам понять, что происходит во всем Ветхом Завете. Мы уже упоминали их. Во-первых, это Бог, не похожий ни на каких других богов. И во-вторых, это народ, не похожий ни на один другой народ. Многое из того, что мы видим в книге Левит, показывает нам Бога, общающегося на определенном языке, используя символы и культурные обычаи, чтобы показать древним израильтянам, кто Он. Через все это мы с вами узнавали о Божьем характере и Божьем сердце. Сегодня мы двинемся немного глубже, разбираясь во втором утверждении, а именно «народ не похожий ни на один другой народ». Книга Левит в главе 17 совершает неожиданный поворот и держится этого курса вплоть до главы 20. Начиная с 17 главы, книга Левит начинает весьма детально говорить о поведении народа израильского. И это может казаться довольно запутанным, особенно во свете того, что мы видели на прошлой неделе. Тогда мы обратили внимание, что Бог использовал религию, но в конечном счете покончил с ней и затем просто развернул религию на 180 градусов. И мы там утверждали, что религия – это любая система или набор правил, которым люди повинуются с намерением снискать Божье благоволение или заработать Его любовь. И Бог положил этому конец. Итак, каким же образом сопоставим с этой истиной разговор о том, как людям жить и вести себя? Как вообще можно говорить с людьми об их поведении, не скатываясь в религию? Как народу стать непохожим ни на один другой народ, при этом не становясь моралистами и законниками? И в конце концов, как в реальной жизни происходит такая перемена? Итак, наш сегодняшний разбор книги Левит может показаться слегка сошедшим с курса. Потому вначале я хочу вам кое-что напомнить. И потом мы кратко подытожим эти главы и в конце попытаемся ответить на только что заданные вопросы. Вначале несколько ключевых моментов, о которых нам нужно помнить. Во-первых, когда еврейский народ получил книгу Левит, мир вокруг них представлял собой весьма мрачное место. Слышали ли вы когда-нибудь, как люди жалуются, говоря: «Никогда еще мир не был таким нечестивым и ужасающим, как сейчас»? Когда вы слышите такие слова, то знайте, что их говорит человек, не читавший о состоянии человечества во время написания книги Левит. Мир был отвратительным и полным насилия. В этом мире царили манипуляции и борьба за власть. Сексуальное поведение ничем не ограничивалось, а инцест был обыденным явлением. Детей часто приносили в жертву богам, регулярно совершался геноцид, жестокое обращение с рабами было нормой. Мир был неуправляемым, неконтролируемым и примитивным во всех смыслах этого слова. И это также касалось и древних евреев, когда мы начинаем читать о них в книге Исход. Но Бог уводил их из этого состояния. Хотя он вел их в определенную географическую область, он также направлял их к определенному образу жизни. Он двигал их к процветанию, он двигал их к той жизни, для которой он их сотворил. Итак, в книге Левит мы видим многочисленный народ, по некоторым оценкам около миллиона людей, который только что был освобожден после 400-летнего плена, и у них нет никакого понимания о том, как себя вести. И что вы будете делать, если у вас нет никакого понимания, как себя вести? Если у вас нет никакого представления о том, как вам жить? Вы будете смотреть на людей вокруг и на их поступки, так? И меньше всего Бог хотел для них такой сценарий. И, кстати, маленькое отступление. Подобное происходит в жизни Божьего народа постоянно. Мы не хотим, чтобы окружающее нас общество формировало наши ценности и желания. Мы в мире, но не от мира. Ну, давайте вернемся. В этих главах книги Левит мы читаем наставления о том, как не быть похожими на народы в окружающей их культуре. Итак, кратко подытожим эти главы. В главе 17 мы читаем конкретные наставления о том, что делать, когда вы убили животное на охоте. Бог говорит: «Принесите его в лагерь и возложите на жертвенник, чтобы меня тоже в этом задействовать». Вы спросите: «А зачем?» Это проясняется в стихе 7. Народ настолько примитивен и не развит в своем понимании, что они могут приносить жертвы иным богам, находясь на открытой местности, вне стана. И Бог говорит: «Не делайте этого. Принесите добычу мне, чтобы вы могли увидеть, что я непосредственно участвую в вашем обеспечении, а не эти случайные боги или силы, которым поклоняются прочие». Глава 18 касается весьма конкретных нюансов, связанных с сексом и сексуальностью. Важно отметить, что у этого народа, как и у нас, сексуальность была весьма многогранной. Секс в древности был далеко не прост, как и сейчас. Секс и сексуальность могли быть весьма сложными явлениями и часто были связаны с другими аспектами жизни. Секс мог быть связан с властью. Секс мог быть связан с доверием, секс мог быть связан с удовольствием, секс мог быть связан с неуверенностью, секс мог быть связан с близостью и еще с огромным количеством иных факторов. Но при этом секс всегда тесно переплетен с нашей духовностью. Я могу много времени уделить, раскрывая главу 18, но суть ее проста. Евреи, особенно мужчины, в своих семейных отношениях должны отличаться от египтян и хананеев. В вопросе секса они должны были отличаться от всего остального мира. Им нужно было осознавать сложность этого явления и жить соответственно. В этом основная идея главы 18. Переходим к главе 19. И здесь Бог продолжает. Он говорит о почтении к родителям и почтении к субботе. Он говорит о недопустимости поклонения идолам, повелев людям оставлять часть урожая, чтобы другие могли питаться от него. Вы, возможно, помните историю Ваоза и Руфи. Тем самым он устанавливает социальную систему, обеспечивающую заботу о бедных. Он далее говорит о воровстве, о выплате зарплаты и о судебных процессах. Он говорит о том, как нам вести диалог со своим ближним. И именно здесь мы находим вторую часть великого повеления. Левит, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не таи злобы на соплеменника, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Немного позже он расширит это повеление на странников и пришельцев среди народа. В конечном счете Бог указывает, что ближний не обязательно тот, кто из вашего колена, кто живет рядом с вами или верит подобно вам. Я думаю, что это хороший совет для Божьего народа и особенно в наше время. В главе 19 очень много всего описано, и все эти наставления касаются того, как нам обходиться друг с другом. Далее, в главе 20, Бог упоминает о жертвоприношениях детей и некоторые другие вопросы. И в 22 стихе делает интересное утверждение. Левит, 20 глава, 22 стих. «Исполняйте все мои законы и постановления и соблюдайте их, чтобы земля, куда я веду вас жить, не отторгла вас». Нам нужно это услышать. Он говорит, что вас это касается в той же степени, что и их. Если вы будете жить, как прочие народы, вас тоже, выражаясь буквально, изрыгнут из земли. Достаточно ясный образ, да? Принимали ли вы в своей жизни решения, за которыми последовали такие последствия, что казалось, будто вас и вправду изрыгнули из земли? Бог хотел для них наилучшего. И несколько стихов спустя он продолжает и говорит нечто, что, на мой взгляд, отражает самую суть того, зачем и каким образом народ должен был поменяться, не впадая в религию. Послушайте, Левитам 20:24. «Но вам я сказал, вы завладеете их землей, я дам ее вам в наследие, землю, где течет молоко и мед. И я Господь, ваш Бог, отделивший вас от народов». Как нам стать народом, не похожим ни на один другой? Зациклиться ли нам на законах? Использовать ли чувство вины, стыд, страх, угрозы? Разве об этом здесь речь? Ведь тогда мы мало чем будем отличаться от всех прочих, не так ли? Если у Бога такие методы, то Он ничем не отличается от иных богов. И если у нас такая мотивация, то мы на самом деле ничем не отличаемся от иных народов, не так ли? И ответ на все эти вопросы мы находим, когда видим, из какого отрывка он цитирует, говоря народу, что они наследуют землю, где течет молоко и мед. Если у вас с собой Библия, откройте Бытие 15 главу. И пока вы листаете, я хочу немного рассказать вам про Авраама или Авраама. История Авраама начинается в Бытии 12. Она начинается с того, что Бог сказал Аврааму покинуть его страну. Авраам, на выход. Выйди из своей земли, покинь свой народ, иди. Оставь дом своего отца и все, что тебе знакомо. Пойди в землю, о которой я скажу тебе. И, как мы знаем, Авраам так и сделал. Он оставил все и был верен. И потом Бог дает Аврааму обещание и говорит: «Я произведу от тебя великий народ, и из твоих потомков придет тот, через которого будут благословлены все народы земли». Бог приходит к Аврааму и выбирает его. «Ты превратишься в великий народ, и я собираюсь благословить тебя, и вот по какой причине. Другие люди увидят, что в тебе есть что-то особенное». И я нечто сделаю через тебя, так что в итоге каждый человек по всей земле получит благословение. В этом заключалось соглашение, которое Бог заключил с Авраамом. И мы называем такое соглашение или договор словом «завет». Давайте немного поговорим об этом слове. Слово «завет» буквально означает «резать». Возможно, по этой причине мы, говоря о надежном человеке, договоренность с которыми можно доверять, используем фразу «сказал, как отрезал». Это завет. Бог заключил завет с Авраамом. Ему была обещана земля и народ, и также то, что весь мир получит благословение через его потомство. Но потом возникла проблема, с которой сталкиваются многие из нас. Бог дал это обещание, но Авраам не видел, чтобы оно исполнялось. И в какой-то момент он даже заговорил в духе: «Господь, ты сказал, что дашь мне ребенка, который благословит этот мир. Мы ждали 25 лет. Мне уже 99». И вот в Бытии 15 он задает вопрос: «Случится ли это когда-нибудь вообще?» И вот он встречается с Богом лицом к лицу. Это один из самых значимых отрывков во всем Ветхом Завете, и при этом о нем порой реже всего вспоминают. И в этом отрывке Бог заключил с Авраамом сделку. Он сказал, как отрезал. Бытие 15 глава с 1 по 3 стих. «После этого Господь обратился к Аврааму в видении: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет велика“. Но Авраам сказал: „О, владыка, Господь, что ты можешь мне дать, если я остаюсь бездетным, и мое имущество унаследует Елиезер из Дамаска“? Авраам добавил: „Ты не дал мне детей, и слуга моего дома станет моим наследником“. Бог, ты вообще когда-либо собираешься исполнять свои обещания?» Практически говорит Авраам. Читаем дальше, Бытие 15:4. «В ответ было ему слово Господа: „Он не станет твоим наследником. От семени твоего будет тебе наследник“. Иными словами, я буду держать свое слово, говорит Бог. Не сдавайся, Авраам. И потом Бог делает с ним нечто совершенно невероятное, и это невероятная картина. Помните, картины и образы очень важны для еврея. Бытие 15:6. Он вывел его наружу и сказал: „Взгляни на небеса и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать“. И сказал ему: „Таким будет твое потомство“. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог напомнил ему об обещании. Читаем дальше, Бытие 15 глава 7-8 стих. «Еще он сказал ему: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе во владение эту землю“. Но Авраам спросил: „О, владыка Господь, как мне убедиться, что я буду владеть ею?“» Видите ли вы, насколько происходящее близко к реальности? Я знаю Бога, я знаю, что Он сказал, но я не вижу этого, я не чувствую этого, я не понимаю, и как мне убедиться? И происходящее дальше – это одна из самых запоминающихся сцен, которые вы когда-либо прочитаете в своей Библии. И то, что мы видим в Бытие 15 главе, мы дальше будем видеть на протяжении всей библейской истории. Бытие 15 глава, 9-10 стих. «Господь сказал ему, приведи мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу и трехлетнего барашка, и принеси горлицу и молодого голубя». Авраам так и сделал. Он рассек их пополам и разложил половины одну напротив другой, но птицу он не рассек пополам. В этом отрывке происходит что-то весьма интересное. Бог сказал, приведи мне этих животных. И Авраам, не получив никаких дальнейших указаний, начинает рассекать их на куски и раскладывать. Вопрос, а зачем? Бог не говорил ему этого делать. Бог просто сказал, приведи животных. Аврааму не было дано других приказов. И что вообще тут происходит? На самом деле он делал нечто, что было понятно и известно каждому в те дни. Авраам жил не в письменной культуре, как мы, а в культуре устной, где принято было рассказывать истории. Сегодня вы садитесь вместе с юристом, ставите свою подпись возле галочки. Таким образом заключается некое соглашение, подразумевающее ответственность сторон. Но представьте, что они заключали договор, и кто-то говорил, вот ты мне это обещал, а откуда мне знать, что ты это исполнишь? Потому всякий раз они совершали церемонию, которая как бы ставила их в такое положение, что нарушение слова несло за собой последствия. Они прямо на глазах у всех разыгрывали последствия неверности. Итак, как это было? Вы приводили толпу животных и рассекали их надвое. И эти половины раскладывали по обе стороны. И потом все заканчивалось тем, что вы проходили между рассеченными частями. Я стоял на одной стороне, вы на другой. И таким образом мы провозглашали наше посвящение заключенному завету. И потом мы проходили между животными. Зачем? Проходя между окровавленными половинами этих животных, вы получали напоминание о том, что если будет, если вы не соблюдете свою часть соглашения. Если так случится, вы станете похожи на это животное. Если вы не готовы платить жизнью за свои слова, то имеет ли ваше слово хоть какой-то вес? Итак, когда Бог говорит «приведи мне вот этих животных», то Авраам знает, что сейчас должно произойти. Мы заключим завет. Именно так выглядело заключение завета. И Бог будет на одной из сторон, и я буду на другой стороне. Бог и я заключим сделку. Скажем, как отрежем. Но Авраам не мог даже предвидеть, что будет дальше. Он даже и вообразить не смог бы, что потом произойдет. Бытие 15 глава 17-18 стих. «Когда солнце село и стало темно, вдруг появилась дымящаяся жаровня с пылающим факелом и прошла между рассеченными кусками. В тот день Господь заключил завет с Авраамом и сказал, «Я отдаю твоему семени эту землю от египетской реки до великой реки Ефрат». Теперь еще эта дымящаяся жаровня и пылающий факел вообще реально сбивает с толку. Что же это такое? Людям издавна очень трудно было перевести эти слова и понять, что же здесь происходит. Но вот что мы знаем. Что-то явилось. И это что-то описывается теми же словами, как дым и жар, используемые для описания горы Синай, где Бог сошел к людям годы спустя. И теми же самыми словами описывается облачный столб Божьего присутствия, который вел сынов Израилевых из Египта. Огненное облако Божьего присутствия. Итак, Авраам стал свидетелем присутствия Божьего. Но потрясло Авраама даже не само присутствие Божье, а то, что Божье присутствие совершило. Оно прошло между рассеченными частями. Вместо того, чтобы Аврааму пройти между ними и этим подписать договор и продемонстрировать последствия его нарушения, мы видим, как Бог проходит между рассеченными частями и принимает последствия нарушения на себя. Это имеет колоссальную значимость. Видите ли, когда мы живем жизнью, исполненной верой, то всегда сталкиваемся с двумя сложностями. Во-первых, сложно доверять Богу. Авраам спросил, как я могу знать, как я могу доверять? И потом Бог совершил вот эту потрясающую вещь. Знаете ли вы, что Он тем самым говорил Аврааму? Знаете ли вы, что Он говорит вам? Я пообещал благословить тебя, быть твоим спасением. И если я не исполню сказанное, то пусть мое бессмертие обратится в смерть. Пусть моя бесконечность будет ограничена. Пусть моя сила станет бессильной. Пусть невозможное станет возможным. Да буду я рассечен, да буду я уничтожен, да будет мое тело расчленено на куски. Бог говорит, вот так, так ты можешь знать, что можешь мне доверять. Но если это вам кажется потрясающим, то знайте, что это еще не все. Поскольку есть еще вторая сложность. Вторая и, наверное, самая большая сложность в исполненной верой жизни заключается во мне. Бог, ты можешь совершить свою часть, но я-то хорошо знаю того, кто на другой стороне. Что если я потерплю провал? Что если в моей жизни будут дни, когда я не буду соблюдать свою часть завета? Тогда что? Вам нужно это увидеть. Помните, что согласно традиции обе стороны проходили через рассеченные части. Но Бог не заставлял Авраама идти вместе с ним. Он прошел через все это один. Иными словами, он говорит, что если ты не сделаешь то, что говоришь, то пусть мое бессмертие обратится в смерть, пусть моя бесконечность будет ограничена, пусть моя сила станет бессильной, пусть невозможное станет возможным, да буду я рассечен, да буду я уничтожен, да будет мое тело расчленено на куски. Это потрясающе. И это должно звучать знакомо для вас. Потому что это и есть Евангелие. С самого начала Бог являл людям свою безусловную любовь и показывал нам, вот так я действую. Жизнь, которую предлагает нам Иисус, не достигается совместными усилиями с Ним. Речь никогда не идет о партнерстве. Бог приходит и говорит, я приму на себя проклятие завета за нас обоих. И если мы перейдем к Евангелию от Марка 14 главе, мы увидим, как эта идея повторяется. И там говорится следующее. Марк 14 глава, 22-24 стих. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал им и сказал, «Возьмите, это мое тело». Затем он взял чашу, поблагодарил за нее и подал им, и они все пили из нее». «Это моя кровь завета, проливаемая за многих», — сказал Иисус. Иисус говорит, «Я творю новый завет, завет обновленный или еще лучший завет, но по-прежнему я несу на себе ответственность за обе стороны». Авраам пришел и сказал, «Мне хотелось бы больше доверять тебе». И Бог не ответил ему, «Да как ты смеешь?» «Нет». Бог сказал, «Посмотри на мое обещание». Оно намного больше тебя. Когда к Иисусу пришел тот отец, умолявший его исцелить своего сына, то Иисус ответил, конечно же, если ты веришь. Что ответил ему этот мужчина? Я думаю, что верю, но помоги моему неверию. И что сделал Иисус? Он исцелил его сына. Если вы придете к Богу и скажете, я не знаю, достаточно ли я доверяю тебе, или, возможно, я не доверяю тебе в полной мере, то что ответит Бог? Он вернет вас назад, к Евангелию, и Он покажет нам следующее. Без меня вы были потеряны, без меня вы тонули в своих грехах и сломленности, и я спас вас от всего этого. Итак, в книге Левит, когда он говорит, что вы мое общество завета, то он не говорит им «делайте это» или «делайте то». Он напоминает им про обещание. Помните, Я дал обещание вам и вашим отцам перед вами, что я приведу вас на это место. И именно таким образом мы становимся народом, не похожим ни на один другой народ. И эта потрясающая вещь называется благодать. И благодать меняет все. Не зажиманием гаек, не стыдом, не гневом или чувством вины. Все меняется, когда безусловная Божья любовь и Его непоколебимая благодать становятся подлинной мотивацией для нашей жизни. Представьте, что завтра вы проснетесь и ощутите Божью любовь совершенно реальным образом, всеми глубинами своего естества. Представьте, насколько по-другому вы будете жить день за днем. Представьте, насколько проще вам станет прощать. Представьте, насколько проще вам будет мириться с вашим ближним. Представьте, насколько увереннее вы сможете стать или насколько более смиренным вы сможете стать. Представьте, как вы будете обращаться с другими людьми. Если бы мы только узнали глубоко-глубоко в самом нутре своей души, Творец Вселенной любит меня. Все начинает меняться и двигаться, когда Божья любовь и Его благодать становятся основным мотивом нашей жизни. Мы становимся другими людьми. Возможно, даже людьми, не похожими ни на каких других людей. Знаете, в наши дни мы живем в окружении, где благодати очень мало, где не терпят ошибок, где каждый чувствует себя напряженным, словно на иголках. Очень многие люди впадают в одну из двух крайностей или пытаются никого не задеть, либо максимально выставляют на свет чужие огрехи. Потому ничего удивительного, что наше восприятие Бога искажено. Ничего удивительного, что мы упускаем из виду Его благодать, пронизанную любовью. И я думаю, что именно поэтому нам нужно это услышать. Бог соблюдает свою часть сделки. И Он соблюдает нашу часть сделки. Он сказал, как отрезал. И мы в выигрыше при любом раскладе. Бог любит вас, любит безусловно. Бог за вас, Бог с вами. Бог стал за нас всех горой. Давайте помолимся.